Так что первый вопрос такой. Первый вопрос о теме написан в книге Галатам. И сейчас я вам зачитаю. Галатам, 5 глава, 4 стих. Там есть об этом стихе вопрос. Галатам, 5 глава, 4 стих. Пожалуйста, объясните этот стих в отношении доктрины спасения. Так что, может, прочитайте Галатам 5:4 и объясните этот стих.
По-русски это текст следующий. «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Вот так звучит этот текст Священного Писания, на который был задан вопрос, чтобы объяснить его. Желаете?
Галатийские церкви были одни из первых церквей, которые созданы были после Иерусалимской церкви апостолом Павлом, когда он свое служение начал. Многие из тех, которые уверовали в этой церкви, они произошли из еврейского происхождения, хотя не все. И апостол Павел контраст сравнивает первые главы между оправданием верою и потребляет в пример Авраама и то, что некоторые люди не верой старались получить спасение или понимание было, что своими делами, своими услугами, своими силами могут приобрести спасение. Мы понимаем, мы учим на основании Священного Писания, что спасение – это дар от Бога, это благодатью мы получаем. Мы его заработать не можем, это дается нам. И были некоторые из тех, которые, мы понимаем, возможно, они действительно не были возрожденные, которые, когда началось гонение, некоторые из них хотели возвращаться в то, что было для них удобно, то, что они привыкли, то, в чем они выросли, в синагогу вернуться или вернуться в храм. И апостол Павел здесь почти что риторически отвечает или задает вопрос. Он говорит, если вы поняли или вы вкусили благость Господню, если вы действительно понимаете, как человек спасается, и потом вы возвращаетесь к исполнению обрядов, или исполнению церемоний или традиций какие-то, то это все равно, что вы, это слово здесь, это с греческого языка отчуждены, или это слово, которое потребляется в разводе. Слово «развод». А развод не существует. Господь сказал, из двух будет одно. Так и так, и в духовном смысле вы как бы разведенные от Христа, вы отлучены, вы отрезаны. Если вы пытаетесь вернуться в ту систему, в которой вы выросли, вы росли. Первый стих. «Стойте в той свободе, которой Христос вас освободил». Закон, сам Господь, помните, призыв его, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я дам вам покой, успокою вас». О каком бремени Господь говорил? Он говорил о том, что люди старались своими усердиями, своими силами, они никак не могли достичь покой душам своим, потому что она не только достигается благодати, которую Господь придает. Здесь совсем не идет речь о потере спасения, как некоторые употребляют этот текст, хотя здесь выражение говорит, вы отпали от благодати, а здесь говорится больше о том, что они по разным причинам старались, пытались возвратиться в ту систему закона, исполнения закона, в которой, в традиции они выросли в этой системе и в храме, и там, где они жили в то время. Это довольно глубокая тема, много могли сказать, не знаю, может, братья еще другие мысли имеют или еще больше.
Да, уже то, что брат сказал, это касается действительности, что первые главы идут, объясняет апостол Павел, вот, учение, он им объясняет, вот, в предыдущих главах он показывает о том, что в действительности оправдание только по вере, вот, и теперь уже пятая глава здесь, вот, идет о том, как на самом деле, на практике должно применяться это учение, которое апостол Павел проповедовал в галатийских церквах. Так вот, посмотрите, о чем здесь идет речь. Дело в том, что в Израиле был закон обрядовый и был закон нравственный. Обрядовый закон – это то, что, например, обрезание, там другие некоторые вещи, вот. Хотя это было по Слову Божьему, но это своего рода, так и Писание говорит, что это обрядовый закон, вот, исполнение. Так вот, обрядовый закон – это один закон, а нравственный закон, он не отменяется. Ну, например, если возьмете 10 заповедей, закон Моисеев, который Бог дал Моисею, и эти 10 заповедей, разве он отменяется? Например, первая заповедь: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». Он не отменяется. Это нравственный закон. Или другие, вот «не убей» и все эти заповеди, которые есть. Так вот, обрядовый закон – это один закон, который, помните, этот человек молодой, когда он пришел, и когда Христос ему начал там говорить, и все, он очень радый был, и он говорит: о, я это исполнил, значит, теперь все, Царство Небесное у меня в кармане. Вот. Так вот здесь апостол Павел показывает им, вот, и показывает вот что. Он, смотрите, что получается – что люди, которые вроде бы уверовали в Иисуса Христа по благодати, получили оправдание, вот, и он говорит: вы опять подвергаетесь игу рабства. О чем речь идет? Что исполнение закона Моисеева – это иго рабства, того, которое он получил на горе Синай. Не об этом законе идет речь, а именно идет речь, что об исполнении обрядового закона, вот они думали достичь спасения. Помните, 15 глава Деяний апостолов, некоторые пришли из Иерусалима, и они учили: если не обрежетесь по обряду, там сказано Моисееву, то вы не можете спастись. Вот на что. И вот это он называет, вот эти все нагромождения, очень многие эти вот обрядовые законы, вот это своего рода рабство, потому что никто его не мог исполнить, этого, как и другого. Поэтому он называет это рабство. Апостол Павел не против обрезания, поймите. Все пророки были обрезаны, все апостолы были обрезаны. Даже Тимофея, и то апостол Павел посоветовал, чтобы он был обрезан. Но это обрезание, это не было с целью того, что вкладывали учителя Израиля, и они принесли туда из Иерусалима. Абсолютно нет. То есть, если ты хочешь принадлежать к еврейской национальности, пожалуйста, ты должен быть обрезан, тогда ты будешь еврей. А иначе, если ты этого не сделаешь, тогда никто тебе к еврейской национальности не причислит. Вот. Они же вкладывали этот обрядовый закон, они вложили в него совершенно другой смысл. Но не исполнение нравственного закона, как сказано, закона по отношению к Богу, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Если человек этого не исполняет, то он проклят. Хоть в Ветхом Завете, хоть в Новом Завете. И беда в том, что он им объяснял, как они получали. Смотрите, если вы будете читать выше эти главы, он все объяснял, сравнивал это все. Посмотрите, и за Агарь говорил, и за Саака говорил, и все. Вот, вот он им объяснял, и все. Вот. А потом он говорит: все, стойте свободы. То есть, Иисус Христос даровал вам свободу. Какую именно? То есть, что спасение независимо от того, ты обрежешься или не обрежешься. Ну, хочешь ты по каким-то медицинским соображениям вот, получить обрезание, пожалуйста, делай это. Но не вкладывай в это обрезание что-то особенное, какую-то святость. Вот, что ты, раз ты получил обрезание, то все это. Вот этот текст именно к этому хорошо. Теперь. Он говорит так, свидетельствую всякому человеку, обрезывающему, что он должен тогда, если ты хочешь, думаешь получить спасение посредством обрезания, тогда ты должен исполнить весь закон, все. Вот тут и проблема. Точно так же некоторые, если брать в христианстве в наше время, некоторые верующие берут некоторые части обрядового закона в Ветхом Завете и вносят его в церковь, связывают с этим спасением. Если вы так думаете, тогда нужно вам брать все то, что касается Ветхом Завете. Ну, например, я хочу сказать, в Ветхом Завете, ну, говорится так, о, на женщине должно быть мужской одежды. Это обрядовый закон. Хорошо, значит, все. И люди говорят, о, если женщина пришла в брюках, это все, это как для быка красная тряпка. Все, не годится. Хорошо, если, Христос говорит, если вы этот закон внесли с Ветхого Завета в Новый Завет, тогда он говорит, поснимайте все свои кофточки. Почему? Потому что нельзя носить одежду из двух ниток, если это шерсть и это лен. Хлопок, скажем, или другое, тогда с ним, потому что это один и тот же закон, нужно все исполнять. Нельзя одевать одежду, которая состоит, скажем, там 20% хлопок и 80% нейлон или другое. Вы понимаете, о чем речь идет? Поэтому он говорит, если вы вкладываете вот в эти вещи, то вы подвергаетесь игу рабства. Это рабство, вы его никогда не сможете исполнить, потому что это столько много. Хорошо. Если вы оправдываете себя именно тем, что вы исполняете это все, тогда вы остаетесь без Христа. Вот о чем речь идет. Потому что Христос нас оправдывает по вере. Мы исключительно по вере получаем оправдание. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вот именно в этом тексте. Можно было бы дальше продолжить, но я думаю, что достаточно именно на этом.
Может быть, заключительную мысль. Если человек способен полностью выполнить закон, то он был бы спасен. Полностью выполнить закон обозначает традиции прожить жизнь свою и умереть, и никогда не согрешить. Но еще ни одного человека, кроме Иисуса Христа, не было, который выполнил закон. И Иисус Христос ради нас, написано, выполнил, исполнил закон, и мы спасаемся благодатью. Спасаемся благодатью. Так что, если бы мы могли бы все выполнить, то нам жертва Иисуса Христа не нужна была бы. Но реальность является, что мы все нуждаемся в нее. Так что, не можем выбирать тут из двух.
Спасибо, очень хорошо, очень обширно ответили. Я думаю, нам понятно. Я думаю, кто нас задал там в радиорубке, вам тоже понятно, да? Окей, спасибо. Следующий вопрос тоже из Священного Писания, написан в 7 главе Бытие. 7 глава Бытия, 1 стих. Там описывается, кто у нас? Ной. И там, если мы прочитаем 1 стих 7 главы Бытие, сказано, что Ной, он был и есть праведник. И вопрос такой состоит. Если нет никого праведника и никто не ищет Бога, что здесь обозначается? Или как мы должны понимать этот текст, стих, когда Ной назван праведником?
Предыдущий стих, последний стих 6 главе говорит, Ной сделал все, что повелел ему сделать Господь. Если мы берем Слово Господне, мы должны его понимать в полном контексте. Каждый стих в Библии подтверждается всеми другими стихами в Библии. Если вы поставите один стих как пирамиду, и на него всю Библию, и вся Библия должна стоять на этом стихе, понятие. Один стих не может противоречить другого. Потому что если мы возьмем то, что в Писании написано, если Ной выполнял то, что Господь повелел ему сделать, это включает факт, что он был спасенный верой, не своими делами. Когда Слово Господне описывает человека характер и говорит, что он имеет праведность, и в другой стих говорит, что люди не имеют праведности ради греха нашего, а третий стих в Новом Завете учит нас, что праведность вменяется нам через веру, то мы понимаем, что Ной был спасенный человек, и он был спасенный, и он был праведный, потому что ему вменилась праведность Божия, и он тогда ее носил точно так, как мы носим одежду. И мы сегодня тоже, мы ходим, мы в праведности ходим, это ризы наши. Верующий человек описывается, что он одет в белые ризы праведности Иисуса Христа. И так что это, как сказать, может быть, много можно говорить, но я коротко суммировать. Это показывает нам, что это был действительно человек, который не только принял Господа в покаянии, он сознавал свою потерянность, он поверил Слову Господнему, что Господь его спасет в этом ковчеге, который он построит. И так оно и сбылось.
Значит, сомнение здесь получается, что как будто бы Писание не совсем правильно, да? Как будто бы противоречит. Помните, наверное, вы взяли то, что апостол Павел Римлянам пишет, да? Нет праведного ни одного, никто не ищет Господа, и все. И тут вдруг читаем, значит, в 7 главе, что Бог увидел Ноя праведником. Так здесь сказано, да? Ну-ка, еще раз. «Ибо тебя увидел я праведным передо мной». Ну, надо же. Господь смотрел, о, нет никого. Потом, о, стоп, смотри, есть один праведник. Надо же, а мы не заметили. Чуть-чуть было, всех не уничтожили. Вот, так вот, смотрите. Павел пишет в 11 главе. «Верою Авель». И дальше идет. «Верою Енох». «Верою Ной». Получил откровение. В кого он верил? Вы помните, о чем проповедовал седьмой от Адама? Енох. Есть в Библии, что он проповедовал, что грядет Мессия, грядет Спаситель, грядет Судья. Это в этом послании Иуды вы найдете об этом. Вот, апостол Петр, помните, пишет в своем послании, что Иисус Христос был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он проповедовал, и во дни Ноя. Поэтому от самого рождения, то есть от самого зарождения человечества, начиная от Адама и до самой кончины века этого, спасение исключительно по вере в Иисуса Христа, грядущего Мессию. Там были жертвоприношения, приношение, обозначающее смерть Мессии Иисуса Христа. Мы же теперь уже смотрим, оглядываясь назад, как на совершившийся факт. Хорошо. Как мы можем получить праведности, если нет праведности ни одного? Верующий в Иисуса Христа, верующий в Господа, он получает праведность, генерированную на небе. Помните, в Римлянам, послании Римлянам, там, кажется, в 5 главе, там идет речь именно о том, что он принес нам, то есть облег нас в праведность свою. Он взял нашу праведность, запачканную как одежда, в действительности нет праведного ни одного, потому что все согрешили. Но благодаря Иисусу Христу, Его страдании, Он взял нашу праведность, пригвоздил ее ко древу, дал нам свою праведность. Поэтому Ной имел праведность Господа Иисуса Христа. Поэтому он и получил спасение. Здесь нету никакого противоречия. Или вы думаете иначе? Вот. Своей праведностью никто не может достичь неба. Абсолютно. Праведность мы получаем Божью, Господа Иисуса Христа. Вот это, и эта праведность была у Ноя.
Спасибо, очень хороший ответ. Следующий вопрос более такой житейский, о нашем понимании, как нам понимать разные вопросы Священного Писания. Это как бы не о специфическом тексте. Такой вопрос. Если кто-то имеет, например, арменианское понимание Библии, мы не можем сказать, что они не спасены. Они могут быть спасены, хотя имеют неправильное понимание Библии. Это такой контекст человек написал. И так далее вопрос с таким контекстом. Если так, и если есть какой-то человек, который живет во грехе, потому что имеет неправильное понимание Библии, будет ли такой человек спасен? Они сейчас еще не только по-русски, по-английски прочитают, чтобы хорошо понять и, я думаю, ответить. Но я думаю, контекст в том, что мы все иногда неправильно понимаем Священное Писание. И, наверное, различие, если кто-то живет во грехе, конечно же, неправильно понимают. Могут ли они быть спасены?
Конечно, когда речь идет об арменианстве и кальвинизме, мы никогда об этом никогда не слышали, мы не знаем, и теперь только эта проблема здесь возникла. Что я хочу сказать? И те, и другие – это люди верующие. И те, и среди тех, и других есть люди погибшие, лукавые, как там и там. Понимание арменианское или понимание кальвинистское – это не есть ересь, скажем, вот, которая проникает в церкви. Это вы должны сделать это разделение. Вот. Это совершенно иначе, когда, скажем, вот возьмите эту, ну, Коринфянскую церковь. Там были, это не то, что там были ереси, там люди неправильно толковали Священное Писание. Вот. Там люди жили во грехах. Так вот, вопрос касается, давайте мы оставим эти два течения. Вот, а вопрос другой. Человек, скажем, живет во грехе. Он живет во грехе не потому, что он не понимает Писание, потому что он грешник, он живет во грехе. Если человек рожден свыше, поймите, Писание однозначно говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Поэтому и речи не может быть, что человек, рожденный свыше, и вдруг он на основании Писания решил, что развестись с женой или блуд, это не так уж и плохо. Или, скажем, как этот человек, значит, являясь гомосексуалистом, и он во всеуслышание заявляет, о, Бог меня любит, он меня таким создал, и я тоже спасен, как и ты спасен. Вот о чем идет речь. Поймите. Вот это человек во грехе, это человек невозрожденный, это человек погибший. Поэтому он себе спокойно себя чувствует, во грехе живет. Вот, и вы ему, сколько вы ему не говорили, он... Но когда человек возрожденный, он всегда прислушивается к другим людям. Даже, вот, например, возьмите библейский пример. Надо же. Аполлос. Вот. Вы помните, что Аполлос был очень, ну, красноречивый человек. Он мог очень хорошо говорить. Он любил Господа. Он был богобоязненный человек. И когда он проповедовал, вы помните, он проповедовал только зная что? Зная крещение Иоаннову. Это не значит, что Аполлос пребывал во грехе. Он просто не был больше научен всему. Но когда он пришел и встретился со Скилой и Прескилой, когда они его послушали, да, они увидели, о, ты Этот человек очень даровитый, они его пригласили, и он как человек, верующий человек, он прислушался, они ему объяснили, все рассказали, так и так, все, и он это сделал. Вот. А другое дело, если человек, может быть, уверует, так, с первого раза, бывают такие люди, которые никогда не читали Евангелие, которые никакого, скажем, не имеют представления об учении. И вдруг проповедник проповедует, а он вышел и покаялся. И такие есть случаи, да. Вот. Конечно, он многое не понимает это, но если он делает что-то из этих предыдущих грехов, которые есть, Бог никогда не оставит своего дитяти, чтобы он жил и делал грех. Это исключено. Или же пошлет ему кого-то, или же еще что-то. Но никогда не может такое быть, чтобы Господь посмотрел, ну ладно, что с него возьмешь, это еще младенец, пусть он там, нравится ему выпивать там, ну и пусть выпивает, это не так страшно. Или другие вещи. Такого вы нигде не найдете в Священном Писании. Все равно придет время, когда Господь как-то по-особому. Вот так, я думаю, в этом отношении, именно на вторую часть вот этого вопроса в отношении греха.
Еще несколько слов, чтобы остались в нашей памяти. Первое слово – это слово «рабство». Второе слово – это «плодовид» или «приносить плод». И третье слово – «подотчетность». Слово Божие ясно учит нас, я не касаюсь два течения, потому что оба течения, и арминианство, и кальвинизм, учат, что мы не имеем права грешить. Верующий человек не грешит, в Слове Господнем написано. Как же тогда быть? Каждый из нас, если мы честны друг с другом, даже за сегодняшний день мы согрешили, не так ли? И мы спасенные, мы члены церкви, одетые в праведность Иисуса Христа. Как понимать? С греческого языка это выражение переводится, верующий человек не грешит, это значит, верующий человек не живет в грехе, или не имеет грех как образец для своей жизни. Если мы возьмем, например, открыто гомосексуализм, Слово Господне учит нас, что это грех. Верующий человек не продолжает жить во грехе, когда Слово Божие наставлено или наставляет его, или открывает ему, что это грех. Рабство. Мы когда проходили послание к римлянам, грех-то не господствует над вами. В начале Библии Каину Бог сказал, грех у твоего сердца, а ты господствуй над ним. И вот это является характеристика верующего человека, что он будет бороться с грехом. Когда мы падаем, мы встаем. Праведный сколько раз упадет, он встанет. А неправедный, неверующий человек, он будет жить в грехе, каждый день повторять его. Его эта совесть не мучает его. Так что рабство греху и продолжительное пребывание в грехе. Каждый из нас грешит, мы спотыкаемся, мы падаем, но это не является образец нашей жизни. Второе, Господь сказал, что верующий человек будет иметь специфические плоды в своей жизни. Апостол Павел тут же в Галатам описывает плоды Духа Святого, которые Дух Святой в нашей жизни должен производить. И если нет плодов в нашей жизни, то это показывает о том, что мы невозрожденные люди. Третье – подотчетность. Верующий человек, он будет постоянно подотчетен Слову Господнему. Он будет приходить в церковь, и мы каждый раз приходим и слушаем Слово Господне, и оно каждого из нас должно обличать. И, надеюсь, сегодня Слово Господне коснулось каждого из нас. И в сердце нашем Слово Господне говорит, если мы исповедуем грех наш и каемся, то Он, будучи праведен и верный, прощает нам и очищает нас от всех наших грехов. То есть эти слова, они показывают нам контраст с тем человеком, который действительно верующий и не грешит, и тот человек, который грешит, и грех его не беспокоит. Пожалуйста.
В общем, верующего человека Дух Святой учит. И даже малейшее что-то не так, Дух Святой обличает человека. И верующий человек старается удалиться от этого греха.
Спасибо.
Я думаю, еще спросим один вопрос, потом споем общим пением. Этот один вопрос тоже такой более жизненный такой вопрос. Мы слышали уже немножко раньше, братья говорили о культуре церковной. Да. Что вы говорите? Да, экономим. Так что следующий наш вопрос, он такой тоже житейный вопрос, немножко о теме церковной жизни и культуры, и как культура входит в церковь или наоборот не входит. Тоже такой очень, мне кажется, интересный вопрос. Я уверен, когда я вам прочитаю, у вас у всех будет сразу такая, как по-английски говорится, knee-jerk reaction. Это значит как бы автоматическая негативная реакция. Но я надеюсь, что вы выслушаете весь вопрос, потому что по вопросу видно, что человек, который его написал, думал, не то, что просто так экспромтом записал, а вообще-то продумал и даже думал о некоторых ответах, которые всегда в основном, может быть, даже вы слышали или в основном отвечают на этот вопрос. Итак, вопрос. Здесь написано так. Я хочу сделать татуировку в честь нашего свадебного союза. Что Библия говорит о татуировке? И потом здесь еще есть несколько мыслей, о которых я вам говорил. Наверное, как здесь видно, этот человек вырос в церкви, и он дальше пишет такие слова. Я думал всегда, что это неправильно, как и многие другие вещи, например, как курить и как татуировки. Но где или что я могу найти в Священном Писании, что это как бы подтверждает, или это просто как бы хорошие традиции жизни, которые со временем вошли в церковь. Потом я глянул, разговаривал с некоторыми другими людьми, и мы говорили о некоторых текстах. Например, есть текст, который написан в книге Левита, где написано, что да не будет никакие помечания на теле. И этот человек, наверное, когда прочитал этот текст, он тоже говорит, да, это хороший текст, я увидел, но мне кажется, этот текст Левита, там, как братья говорили раньше, сегодня, что там не только этот текст, а вокруг него всякие разные другие законы написаны, которые мы в этот день не исполняем и не делаем. И этот человек спрашивает, если другое мы не делаем из этой книги Левита, почему это как бы должны делать? Дальше он продолжает и говорит, также я слышал, что некоторые объясняют, что есть текст, который написан в послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, где написано, что тело ваше как храм. И обратно же он говорит, я углублялся в этот текст, и мне кажется, там идет больше речь о чистоте жизни и так далее. Подходит ли этот текст? Итак, суммируя, человек все-таки спрашивает, как вы думаете на эту тему, является ли это более традицией, или это является тем, о чем что-то говорит Священное Писание. Потому что, когда он смотрел, может быть, или читал некоторые места, как в конце второй главы Колоссянам, там тоже написано, что не всякие разные традиции, это закон, который вас связывает, но не приносит многого хорошего как бы для вашей духовной жизни. Понятно?
Понятен. Я помню, у нас когда-то в университете вытащил билет один человек. Читает. Профессор говорит, что говорит? Вопрос непонятен. Он говорит, вопрос понятен, ответ непонятен. Вот. Так что Вопросы понятные. Хорошо. А есть мясо, это грех или не грех? Вот. А что ж Павел пишет, вовек не буду есть мясо. Да, значит, да. Да.
Значит, брат отвечает, что если человек соблазняется от того, что я ем мясо, то есть мясо для меня – это грех. Вы понимаете, Христос освободил нас. Написано так, что если Сын освободит, вы истинно свободны будете. Писание говорит нам, чтобы мы стояли в свободе и не подвергались больше игу рабства. И многие другие вещи об этом повествуют, да, что мы свободны, мы свободны. Но поймите, что пользование свободой – это не самое главное. А жертва свободой ради созидания тела Господня, ради блага ближнего – это то, что Бог приветствует. Это то, к чему мы призваны. Вы понимаете? Есть много вещей, скажем, которые в Ветхом Завете, которые в действительности, они и по сей день сильны, и они остаются в силе. Вот. Конечно, о татуировке тогда, и во времена, когда писался закон, тогда и не слышали за татуировку, потому что не знали. Тогда просто делали нарезы на своем теле. Да, как сейчас, скажем, есть эти племена, которые поклоняются идолам, и вот как какой-то культ служения какому-то богу или идолу, они наносят специальные знаки на своем теле. Да, это есть. Но татуировки тогда не было. Теперь это придумали татуировку. В честь, скажем, в честь того, что человек решил жениться, вот, и показать, что он так любит свою жену, что он готов даже на своем теле вот, написать ее имя. Вот. Но это, я не хочу сказать, что это грех. Вот, особенно великий. Но давайте тогда мы все, почему мы тогда скажем, что для нас дороже? Вот, брат, для тебя дороже твоя жена или для тебя дороже твой Спаситель, который тебя спас? Почему мы тебе написать на лбу «Иисус Христос мой Спаситель»? Представляешь, как бы ты, куда бы ты ни появился везде, тебе на лбу. Иисус Христос мой Спаситель. Или еще, например, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это да, проповедь готовая. Почему этого не делаешь? Ну, вы подумайте. Вот. Так что есть вещи, которые в действительности не сопоставимы. Как, скажем, курение, как, скажем, употребление спиртного. До сих пор, скажем, люди спорят, а где написано, мне даже полицейский сказал, а где написано в Библии, что нельзя употреблять вина. И все. Так что люди, которые любят какой-то грех, то они обязательно будут ссылаться, что нету этого написано. Но пользование свободой, и если то, что мы делаем, если оно является подражанием мира, потому что так делает неверующий мир, так делает в мире, что они собираются, любой повод, что первое сюда? Выпьем там за здоровье, выпьем за то, выпьем за все. Я помню один брат, который когда-то пригласили нашу молодежь, чтобы он, помню, пятницу провел у них Bible Study. И он им говорит так, а что плохое, когда у жены день рождения, и вы пошли в ресторан, взяли бутылочку хорошего вина, вот, и сели себе нормально, потихонечку там выпиваете. Хорошо. Я говорю, а почему в ресторане? Тогда возьми домой, сядьте вдвоем с женой. Вот, и потихонечку. То же самое действие вина, правда? Что в ресторане, что дома. Одинаковое же действие. То спиртное. Почему тебе надо в ресторан идти? А тут вдруг придет человек, который знает, что ты верующий человек. Скажет, ого, ты посмотри, баптист сидел, глушил вино там в ресторане. Так какие же они верующие? Вот вам и ответ на все. Или, скажем, где написано, что нельзя танцевать? Вот. Почему нельзя танцевать? И все. Ведь в Израиле, скажем, вы находите даже до сих пор еврейские традиции, которые всегда они пляшут, припляшут. Скажем, мне очень нравится, я когда смотрю, как идет служение среди евреев, и вот еврейские мужчины, Вот, там, правда, женщины отдельно, мужчины отдельно, вот они, и мужчины, взявшись за руки, они там поют, и все, и приплясывают, и оно очень смотрится даже, естественно. Но когда наши люди заявляют и говорят, о, а почему нельзя танцевать? То мы же люди взрослые, мы же понимаем, что да, танцевать, значит, пойти в клуб, взять чужую жену, обнять ее и танцевать. Но мы же понимаем, какая реакция, когда ты трогаешь чужую жену или чужую женщину. Но если тебе так хочется танцевать, ну, возьми дома свою жену в любом виде, обними и кружи с ней целый вечер. Почему это? Нет, вот ему хочется туда где-то пойти. Почему? Потому что человек невозрожденный, вы понимаете, его тянет в мир, ему нравится вот это все мирское, поэтому он говорит, а почему то нельзя, почему то нельзя, почему то нельзя. А Павел говорит, что мы должны все это оставить. Почему? Потому что это не созидает, это неприемлемо для народа Божьего. Поймите это. Вот. А наоборот, о чем помышляете, как там Павел пишет? То, что достославно, что честно, что похвала, что служить к единству нашему. Вот это и делайте. Вот так я этот вопрос объясняю.
Еще несколько мыслей хочу добавить. Апостол Павел пишет: мне все позволительно, но не все полезно. Братья и сестры, мы читаем пророка Иеремия, что наше сердце настолько лукаво, что мы сами его не знаем. Мы можем смотреть на себя в зеркало и не познавать, не осознавать, насколько мы грешные. Только Бог знает, насколько мы грешные. Почему я это говорил? Сатана лучше знает наши слабости, чем сами мы. Я не рыболов, но кто ловит рыбу, потребляет какую-то приманку, правда? Чтобы привлечь рыбу. Рыбу можно зацепить на крючок, и она на свободе до какого-то пункта, когда вы начнете ее, по-русски не знаю, как сказать, затаскивать, так? Но когда вы уже начнете, то рыба уже тогда будет бороться, но она уже в ваших руках. Так и сатана, братья и сестры. Он все методы, которые существовали и существуют, и будут существовать, он их уже давно продумал. Он был совершенным сотворением Божьим. Он был самый красивый, самый лучший ангел. Он был в самом присутствии. Он охранял или покрывал престол Господень. И он избрал отступить оттуда, восстать против Бога. И он знает каждого из нас, как нас подловить на крючок, так что мы сами не будем знать, что мы на его крючке. И хотя Слово Господне это нас открыто в тексте не написано, как брат сказал, в то время, да, при смерти, при церемониях своих, при идолопоклонении они резали себя. И если вы прочитаете историю и культуру, оно перешло сейчас в наше современное время в татуировки. Но что я хочу сказать, что резать себя или татуйка, она всегда была связана с оккультом. Братья и сестры, это самая страшная сила, которая есть, которую сатана может потреблять против людей. Я верю на основании Священного Писания, что верующий человек, Дух Святой, когда вселяется в нашу жизнь, в момент нашего спасения, то сильнее тот, который в нас, нежели тот, который в мире. Мы имеем силу побороть грех и сатану, но мы можем себя подвлечь влиянию сатаны. И когда мы делаем то, что мир делает, то мы даем возможность сатане, чтобы он потом, как на крючке, начал контролировать нашим христианством, если можно так выразиться. И мы тогда уже становимся рабами ему. Во-вторых, подумайте о том, что татуйку, когда вы сделаете, ее снять нельзя. Это операция, и надо вырезать. Это и деньги стоит, и это больно. Третье, культура наша смотрит на это до сих пор, хотя она распространилась в наше время. Раньше это люди делали, и они прятали. Где-то под рукавом или на спине, или еще где-то. А сейчас люди ходят по улице, и страшно на них смотреть, обрисованные от головы до ноги. И этим сатана, он подготавливает мир к тому моменту, когда после восхищения церкви, когда он представит своего антихриста, и весь мир его примет и поклонится ему, и примет знак антихриста. Потому что это все, это такие невидимые и не написанные в Священном Писании, но это все мы должны, как верующие, понимать, что это влияние, это не от Господа, а это влияние от самой бездны ада.
Ну, одно слово только скажу. Значит, если человек хочет сделать нарез, ну, написать имя женщины, сегодня он любит, а завтра разлюбит, что он будет делать? Что, выжигать? Это ж так. Или разойдется. Что он будет делать? Это несмысленно.
Не все полезно.
Представляете, если он 7 раз женился, это 7 имен у него подряд тут.
Спасибо, спасибо. Из этого, конечно, вытечет другой вопрос, но оставим на следующий раз. Вы многие говорили, что несколько раз упомнили, что является, как бы, если человек соблазняется, и что является соблазн. Потому что тоже, когда многие, особенно здесь в Америке, мы выросли в церквях, где, ну, как бы, другие традиции, чем в этой стране. И иногда, я думаю, от молодежи очень часто слышишь, что люди, как бы, прикрываются этим словом, что что-то является соблазн, когда это, может быть, в настоящем не является. Но оставим этот вопрос на следующий раз, что является соблазном. Итак, давайте сейчас споем общим пением. Я вам зачитаю один вопрос после, который общим пением, я хотел, чтобы вы еще его ответили, но зачитаю его сейчас, потому что довольно долгий вопрос, чтобы дать вам возможность также немножко подумать. Хорошо, итак, вот такой вопрос. В первом царстве, вернее, в книге «Первое царство», но это в первом царстве, в нашем царстве, можно сказать. В книге «Первое царство», 10 глава, 10 стих, там написано так, что «И сошел на него Дух Божий». На кого? На Саула, конечно. История там идет о Сауле. Так что написано «И сошел на него Дух Божий». 16 глава, 14 стих книги «Первое царство» написано «А от Саула отступил Дух Господен». Итак, вопрос первый. Может ли человек наполниться Духом Божьим и потом быть отвергнутым Богом? Это первый вопрос. И второй, тоже похожий вопрос. Если вместе со спасением мы получаем Духа Божьего и спасение, то можем ли мы потерять, как в этой истории с Саулом? Так что такой вопрос. Подумаем, давайте споем общим пением, сделаем сбор. Братья, может, выйдете? И потом еще вот братья ответят на этот последний вопрос. Давайте сейчас встанем. У нас есть ЗБ, которое я прочитал сейчас.
Итак, первая книга Самуила или первая книга царств 10:10. И когда пришли они, то есть Саул шел вместе со своим слугой, пришли они к холму, вот встречается им сон пророку, сошел на него, то есть на Саула Дух Божий, и он пророчествовал среди них. И 16, это же книга, 16 глава, 14 стих. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. В действительности, то, что касается жизни Саула и того, что здесь написано, нам, конечно, во-первых, трудно объяснять этот текст Писания. Почему? Потому что этот текст имеет особые особенности. Во-первых, поймите, что Саул принадлежал к народу Божьему. Это не был язычник, и здесь не идет речь о том, что Саул покаялся, и после покаяния сошел на него Дух Господень. Речь идет совсем о другом.
Израиль требует царя, Господь приготавливает человека, который бы был бы царем в Израиле. И такого человека он нашел, это был Саул. Вы знаете эту историю, кто читает, как у них потерялись ослицы, как они пошли. Все это я не буду говорить, другое. В общем, что получилось? В конце концов, что мы находим? После всего прочитали здесь текст Писания, что Дух Святой отступил, кажется, там так я прочитал, от Него и от Господа. И я найду счастье, чтобы точно. И возмущал его злой дух от Господа. Итак, речь идет о Сауле царе. Фактически, когда вы читаете повествование о Сауле, то вы можете заметить и знать, что фактически Саул уже перестал быть царем. С какого времени? 15 глава, если вы будете читать 15 глава, 28 стих. Здесь вот что говорит. «Тогда сказал Саул, ныне отторг Господь царство Израильское тебя и отдал его ближнему твоему лучшему тебя». Но он продолжал царствовать. Это не то, что в это время, когда он потерял царство, и в это время царство перешло к Давиду. После этого еще долгие годы он оставался царем. Много лет. Даже с того времени, как Давид был помазан на царство, по иудейской истории, где-то около 13 лет, 12 с половиной лет еще Саул гонялся за Давидом, после чего он был убит в этом сражении на Гилгальских высотах. Так вот, давайте мы посмотрим, о чем идет речь. Божье наказание коснулось Саула за то, что Саул не исполнил Божьего повеления. Какое повеление было Саулу? Вы когда читаете это повествование, вы должны прежде всего рассматривать его именно с того положения, которое занимал Саул, кем он был и кем он должен быть. Он не выполнил требования Божьего как царь израильский, и он получил наказание от этого. Все. Раз получил наказание. Что получается? Он сделал, по сути дела, грех. В результате Саула посещает депрессия за депрессией. Более того, даже больше того, ярость. Чем это усиливается? Это усиливается действием злого духа. Так вот, мы должны понимать, что действие злого духа на человека, это еще не означает, что злой дух живет в человеке. Это разные вещи. Вы нигде не найдете в Писании, что злой дух жил в Сауле. Это вы найдете. Да, Дух Святой отступил от Саула, но нигде не написано, что Дух Святой покинул Саула. Отступил для чего? Как Божье наказание для этого человека, и Бог дает возможность, то есть попускает злому духу приступить к этому человеку для чего? Для того, чтобы Божье наказание было на этом человеке. Если вы читаете Библию, вы можете заметить, что Бог довольно часто использует для каких-то действий и поступков Бог использует злого духа. Ну, например, где вы видите первое такое? В книге Иова, когда вы будете читать, вы помните, сатана сказал и все, и Бог тогда говорит, пожалуйста, вот он в твоих руках, но вот до сих пор ты можешь дальше не переступить. И сатана, или вернее, тот же самый злой его дух, он начинает действовать. Ага, не удалась эта попытка, тогда что? Он опять просит дальнейшего разрешения. И тогда Господь говорит, пожалуйста, и он дает возможность, что сатана или этот злой дух поражает Иова. Бог использует.
Бог использует также, скажем, вы можете посмотреть и в Новом Завете. Ну, например, после того, когда Иисус Христос принял крещение, Дух Святой сошел на Него, Он был введен Духом Святым в пустыню для чего? Для искушения от дьявола. Бог дает возможность, правда, это уже не было как наказание, а это было как испытание, искушение. Бог использует, Он дал возможность дьяволу приступить к Иисусу Христу. Вы можете и другие вещи найти. Ну, например, скажем, Иисус Христос говорит, вот поражу пастыря и рассеются овцы. То есть вы все меня оставите. Петр начинает клясться там и все. А Христос говорит, Симон, Симон, се сатана просил сеять вас, как пшеницу. И что, Бог дал возможность сатане? Да. Они все рассеялись, они все остались. Но Христос говорит, но я молился о тебе, чтобы во время действия сатаны не оскудела вера твоя. Так что вы находите в Писании очень много, когда Бог дает возможность для нашего искушения и показания нашей веры, дает возможность злому духу производить на нас какие-то действия. Теперь, хорошо. Дух Святой отступил от Саула. Вы найдете еще места, подобные в Священном Писании. Правда, не сказано конкретно о Духе Святом. Но сказано, если вы будете читать о Иезекии, царе Израильском, вы помните, как он, на каких основаниях он выпросил у Бога продление на 15 лет? Он начал молиться и сказал, о Господи, вспомни. И он предоставляет Господу свои дела. Он говорит, вспомни, вот посмотри на мои дела. Неужели у тебя нет сочувствия, что я вот и то, и другое, и третье делал, и ты вот меня уже умерщвляешь. Поэтому посмотри на мои дела и продли мою жизнь. Хорошо, Господь продлил ему жизнь на 15 лет. И написано, что Господь всегда был с Езекией. Но когда вы будете читать вторая книга Паралипоменон, я записал, 32 глава, 31 стих, вы можете найти, и вы прочитаете там такие слова. Вторая Паралипоменон, 32 глава, 31 стих. Господь всегда был с Иезекией, но при посещении послов Вавилонских Господь оставил Иезекию. Это то же самое, что сказано, Дух Святой отступил от Саула. Он оставил Иезекии для чего? Чтобы показать Иезекии, что кто он как человек есть на самом деле. Ты хвалился своими делами, а вот теперь Господь оставляет Иезекии. И когда пришли послы Вавилонские, вы помните что? Он показал абсолютно все. Но ни единого слова о Боге, ни единого слова о том, кто его исцелил, кто исцелил эту болезнь. Поэтому они пришли, они не увидели в Езекии, что Езекия есть Божий служитель. И потом пророк приходит и говорит, ой, а что они видели в доме твоем? И тогда до Езекии дошло, что же он сделал, что он допустил. А он хвалился собой, хвалился своими делами, своей святостью, своим исполнением. Эти дела ты делал, Езекия, почему? Потому что я давал тебе силу, потому что Дух Святой тебя научал, наставлял, и поэтому ты был просто орудием в моих руках. Поэтому если есть что-то доброе, с собой уже не похвалюсь. Помните, апостол Павел пишет? Я больше всех потрудился, потом говорит, ой, простите, впрочем, не я, а благодать. Вот так нужно понимать здесь и в отношении Саула. Конечно, я понимаю, что нам некоторые вопросы трудно понимать из этого текста. Я знаю, что есть люди, которые доказывают, что Саул погибший, и другие говорят, о, он не погибший, и так тому подобное. Но я думаю, нам нужно потерпеть немножко, и мы придем в вечность, мы узнаем это все и увидим. Но данный текст абсолютно ничего нам не говорит об этом, погибший и не погибший. Данный текст не говорит о том, что в действительности Дух Святой отошел от Саула, и Саул наполнился духом дьявольским, духом злым. Так Писание не говорит об этом. Второй вопрос. Да, есть и этот текст, да. Дело в том, что... Да. Правильно, но злой дух не жил в Сауле. Нигде вы не найдете, что злой дух... Хорошо, а кто... Хорошо, Владимир Фролович... А кто руководил Давидом, когда он писал письмо Иоаву, чтобы поставили этого человека? А? Ну, отвечайте. А? Не, Писание говорит, не говори, что ошибка. Это грех. Ну. В Писании написано, отступил, но не сказано, отошел. Поэтому мы должны то, что написано, то и говорить. Поэтому теперь возьмите, какой плач, когда Саул погиб. Вы почитайте, какие слова произносит тот человек, движимый Духом Святым. Что он говорит о Сауле. Поэтому оставим свои суждения преждевременные, потому что мы не знаем. Вот, конечно... Никто из нас не хочет быть подобным на Саула. Как Давид мы хотим быть, правда, мы поем. Вот. Когда Дух Господень посещает меня, я хочу молиться, плакать, и как Давид. Но никто не поет, как Саул. Это понятное дело. Но помните, что Саул был Божий помазанник. И до последнего дня Давид сказал, не подниму руки моей на помазанника. Это первый вопрос. Если есть что-то добавить. Мы как люди, мы не имеем права делать суждения о тех людях, которые были Богом поставлены. Вот в чем заключается вопрос. Я знаю, что ни вы, ни я, никто не скажет, Господи, я хочу быть как твой раб Саул. А мы говорим, Господи, на Давида хочу. Хотя Давид грешил намного больше, чем Саул. Вот. Так что в этом вопросе да. Но этот текст, который, ведь вопрос-то был какой задан? Два текста Писания, и то, и другое. Поэтому я объясняю, что именно если брать библейское понимание и того, и другого текста, то Саул никогда не был наполнен духом злым. Вот, и, конечно, у Бога что, разве нету больше Духа Святого, что он посмотрел уже... Весь Дух Святой кончился. Ну хорошо, давай мы Саула заберем и Давиду дадим. Здесь речь идет о том, что царство отошло. Ведь речь идет о том, что Бог ставит царем в Израиле. Должен быть Божий помазанник. И поэтому, как помазание царское, которое он имел в результате того, что на него сошел Дух Святой, вот, он утратил это и больше никогда... Он его не получал. Давид же, получив это помазание Духа Святого на царство, он его никогда не терял, и оно в вечности идет. Посмотрите, даже Иисус Христос, когда идет о Христе, скажем, он сядет на престоле чьем? Не Саулом, а Давидом в Сауле. А Саул потерял его. То есть речь не идет о спасении или погибели, а речь идет о служении том, на которое избрал Бог и Саула, и Давида.
Еще несколько мыслей. Мы должны понимать различное служение или роль Духа Святого в Старом Завете и в Новом Завете. Мы понимаем, в Новом Завете роль и функции Святого Духа в первую очередь является созидание тела Христова, Церкви Христова. Дух Святой отождествляет каждого верующего человека и присоединяет нас к Церкви Господней, вселяется в нашу жизнь в момент нашего спасения. И в Новом Завете, когда при спасении, это Дух Святой делает это дело в нашей жизни, и Он остается в нашей жизни до конца нашей жизни. В Старом Завете Дух Святой не почивал постоянно в жизни верующих людей. Он мог находить на человека и уходить. И это абсолютно не говорит за наказание, а просто это было в Старом Завете функцией Духа Святого. Апостол Петр, когда пишет за богодохновенность Священного Писания, говорит, мужи веры писали Священное Писание, когда они были движимы Духом Святым. И в Старом Завете мы многие случаи видим все пророки. Дух Святой сошел на него, и он начинает пророчествовать. А то, что когда мы касаемся Израиля и членов нации, Господь их наказывал за их грехи в теле, как страну, как нацию, Он их изгонял из страны. Их неблагословение, основание его было их непослушание Слову Господнему. Сегодня в церкви с верующими людьми Господь не так поступает, как Он поступал с Израилем, так как Он с Саулом поступал. Когда мы говорим за Давида, Давид ощущал и понимал, насколько драгоценно иметь Духа Святого. И когда он согрешил, и в 50-м псалме, когда он кается, он говорит, не отними от меня Духа Святого, но пускай он пребывает на мне или во мне. Потому что мы должны и здесь, я думаю, можно прописать вот эту функцию Духа Святого, что он не всегда пребывал в Старом Завете, в жизни верующего человека, хотя он всегда во всех спасенных людях, он был агентом Божьим, он был силой Божией, которая возрождала или приводила к покаянию человека.
Второй вопрос. Да, вопрос конкретный и вопрос ясный. Опять однозначный ответ может некоторых людей смутить и привести в недоумение. Если человек возрожденный свыше, он получает Духа Святого. Так учит Священное Писание. Теперь, все крестившиеся во Христа, все крестившиеся во Христа Иисуса облеклись. Все верующие люди, движимые Духом Святым. Поэтому, если верить Священному Писанию, то как может человек, который однажды умер для греха, то есть для греха и воскрес для вечной жизни, как он может опять потерять то, что Бог ему дал? В Священном Писании есть очень много мест, предупреждающих о том, как нужно жить, о том, как нужно относиться к Священному Писанию, о том, как нужно относиться, для какой цели. Это Священное Писание, оно написано для людей, исполненных Духом Святым. Для людей, не имеющих Духа Святого, эти поучения, наставления, они никакой роли не играют. Так что в этом отношении, конечно, было бы у нас побольше времени сейчас, то можно было бы конкретно говорить особенности. Скажем, вы помните 6 глава послания евреям, когда-то два урока я посвятил именно на эту 6 главу, где уподобление, где верующий человек уподобился Христу в смерти, и возрожденный человек уподобился Христу в воскресении. И если есть возможность возврата назад, то есть как может человек, движим Духом Святым, как же этот Дух, который живет в сердце человека, в душе спасенного человека, как этот Дух Святой может человека повести опять в погибель, опять повести на грех? Вы поймите, если возможно это, тогда и в вечности опять возможно повторение того, что случилось когда-то с дьяволом, с сатаной. Это вопрос, в действительности вопрос серьезный. Люди тогда говорят: о, хорошо, если нельзя потерять спасение, тогда можно грешить и делать, что хочешь. Скажите, кто учит нас грешить? Дух Святой? Тогда если человеку возрожденному хочется грешить, тогда какой дух живет в нем? Вы должны соображать. Конечно, я еще раз хочу сказать, что в Писании есть очень много текстов Писания, которые призывают нас к бодрствованию. О чем это говорит? Кто может бодрствовать? Это может бодрствовать воин, который является воином Господа Иисуса Христа. И ему это Писание направлено, чтобы он должен бодрствовать, вот, он должен сопоставлять свою жизнь, вот, прислушиваться Духу Святому. Это так, очень, очень кратко, вот, по отношению к тому вопросу второму, который ты задал. Послание Петра какое? Хорошо, я вам прочитаю этот текст Писания, чтобы не быть голословным. Так. Так. Это послание, второе послание Петра, вторая глава. Здесь написано вот что. О ком это идет речь? Речь идет вот что, что во времена Петра он предупреждает о том, вся вторая глава идет о предупреждении, что в церковь вольются невозрожденные люди. То есть ложные учителя, ложные пророки будут, так и начинается здесь. И многие последуют их разврату вот, на пути истины и тому подобное. Тут идет, прочитайте целый, вот, и дальше говорится о том, что они как бессловесные животные, водимые природой. Кто? Эти люди, невозрожденные, вот, на улавливание, на истребление, злословие того, чего не понимают. И Петр говорит, они получат возмездие за беззаконие. Глаза у них, у кого? У этих людей, которые в церкви, христиане, глаза у них исполнены любострастия, непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души и так дальше. Вот. Они оставивши прямой путь и все. Вот. И дальше здесь идет сравнение, как Валаам, помните. Вот. Это безводные источники и дальше, и дальше, и дальше. И дальше тот текст, который вы сказали, вот, что лучше бы им не познать истину, пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди, но с ними получается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Хорошо. Вы услышали здесь, чтобы Петр говорит: лучше бы им не быть спасенными, нежели они были спасены,
и потеряли спасение, познавши истину, Писание говорит, о человек, сказано тебе, что добро и что зло, и что требует от тебя Господь. Сегодня любой маломальский человек, он знает, что это грех, что это беззаконие, а тем более, когда речь идет об Израиле, они обладали священным Писанием. Они слышали проповеди Господа Иисуса Христа, который объяснял им этот текст за текстом. Он им говорил и говорил и говорил. Потом проповедовал Иоанн Креститель, проповедовали апостолы. Они им толковали, вдалбливали. То есть для них было ясно, им было понятно. То есть им было открыто, как почитайте послание евреям. Там очень ясно объясняется, что они знали этот путь. Для них это было понятно, но они оставили этот путь. Этот путь им не подходил, они не приняли Христа. Почему? Потому что у них был свой менталитет, свое направление. Вот о чем здесь речь не идет. Смотрите, Петр сравнивает этих людей с кем? С собакой, пес. Как это пес? Да это же мерзость. В Израиле пес. Так он говорит, что эти люди, они как псы в церкви. Они вошли в церковь, они никогда не были возрождены, они слушали слово, может быть, они воспитывались в христианских семьях, им это все было открыто, все это, но они оставили все, они пренебрегли, и они опять пошли куда? Они пошли на свою блевотину, потому что он пес. Сколько бы пса ни кормили, все равно ему это нравится. Он это употребляет в пищу. Теперь, откуда он взял за эту вымятую свинью? Я вам расскажу, это греческая легенда говорит о том следующее. Вот, что в Греции, в Афинах, где были общественные бани, там и все. И вот, значит, там свинюшки некогда и посмотрели, как эти греческие женщины вдруг... Значит, идут в эти бани, там они попарились, все, сидели в парилке, другие сауну, все, они такие разрумяненные, все, там разукрашенные, и они выходят. И свиньи посмотрели, о, ты смотри, давай и мы тоже пойдем туда. И они пошли туда. И вот эти свинюшки разрумянились, вышли, все чистенькие, аккуратно. И когда они видят лужа грязная, и туда. Поэтому Петр пишет, что вот эти люди, вот, это как невымытые это свиньи, которые они были такими, и они остались, несмотря на то, что они были в церкви, слушали Слово Божье. Но как только они вышли из церкви, куда? Они пошли опять в свои заведения, пивные заведения, там клубы разные и тому прочее. Почему? Потому что это их стиль жизни. И эти люди, он говорит, смотрите, эти люди войдут к вам в церкви. Когда уже Иуда писал свое послание, то он уже пишет послание, и он говорит, эти люди уже наполнили церкви. Поэтому здесь не говорится о том, что эти люди были спасены, и они потеряли спасение. Эти люди были просвещены, как пишет апостол Павел в послании евреям, то есть, они не скажут, Господи, мы не слышали, мы не знали, никто не проповедовал. Вы были просвещены, но как они осуетились, озаботились и, как пишет Павел в послании к римлянам, и не возблагодарили Бога, как Бога, то Бог предал их превратному уму. Вот вам и то, что Владимир Фролович говорит.
Очень обширный и широкий ответ. Спасибо вам, и вам, брат Джордж, тоже, и Владимир Фролович, вам тоже за вашу добавку. Время течет, очень быстро бежит, так что давайте, наверное, на сегодня закончим. И еще у нас остались некоторые вопросы, но оставим на следующий раз. Еще один вопрос есть. Ну, может, давайте зададите, а если вдруг что, то ответим в следующий раз, если не быстро. Давайте.
От Иакова, 5 глава, 19-20 стих. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти, и покроет множество грехов. О ком здесь говорится? О том, кто отступил, или тот, кто его привел обратно к истине?
На следующий раз мы сейчас...
Нет, этот вопрос очень известен. Почему? Потому что в церкви этот вопрос...
Вопрос, вы слышали это послание Иакова, 5 глава, где говорится о том, что если кто из вас уклонится от истины, то если вы увидели это и вы обратили этого человека, то вы спасли, по сути дела, этого человека. Правильно, Иаков абсолютно прав, и это Писание, Слово Божье является. Почему? Потому что мы, как члены тела Христова, как церковь, мы должны понимать, что мы являемся в действительности членами тела Господа Иисуса Христа. Мы не подглядываем друг за другом, но мы наблюдаем друг за другом, поощряя к любви и добрым делам. И вдруг мы увидели, что какой-то человек уклонился от истины Священного Писания. Это бывает. Это бывает. Даже, посмотрите, даже такой апостол Петр, он уклонялся от истины Священного Писания. Помните, когда пришли в Галатийскую церковь, вот, и вдруг смотрит, а Петр раз и группка иудеев там. А тут эти из язычников верующие. И уже Петр там повернулся спиной, там уже он уже, знаете. И Павел как увидел, и что он? Он начал говорить, что ты делаешь? Ты же так не понимаешь. Как вы думаете, помогло Петру то, что Павел говорил? Вот о чем идет речь. Мы очень часто мы можем уклоняться от истины в каком смысле? Пошел, не поздоровался. О, я обиделся на тебя и все. Или другие вещи, другие. То вы, мы это сами сегодня не просмотрели. Там еще есть послание Галатам, 6 глава, как раз там этот вопрос. Вы сильные несите бремена слабых, то есть это есть исправление. Хорошо, это не помогает, тогда Павел говорит, тогда имейте его на замечании этого человека. Но относитесь к нему не к какому-то там преступнику, а относитесь к нему как к брату, для чего? Чтобы он почувствовал вашу любовь и мог покаяться, обратиться к Богу. Но вот к этим свиньям и собакам Павел говорит, что даже одеждой гнушайтесь их. Это разные вещи. Когда человек называется братом, а живет во грехе и пропагандирует грех. А когда человек по своей неопытности или слабости и все уклонился, и вот побоялся. Мы все такие, что мы герои в церкви, где-то так, то мы и боимся чего-то. Вот к этим и касается. Вот так это.
Спасибо. Хорошо, время бежит. Давайте встанем, помолимся. Владимир Фролович, пожалуйста, закончите собрание молитвой. И в следующий раз, когда будут наши вопросы, то да, здесь.
Господи, милосердный Господь, благодарим Тебя, что Ты учишь нас, как нам служить, как нам говорить, как нам ходить, как нам любить друг друга, как нам служить Тебе лучше. Благодарим Тебя за Твое учение, за все Твои милости. Помоги нам, Господи, принимать, исправляться нам и служить Тебе в радости и любить друг друга. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.